Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – колено Менаше, старший сын Юсефа. Книга Деврей Хаямим, 7 глава, начинает повествование о колене Менаше, как обычно, приводя имена. И мы с вами уже знаем, что, во-первых, обращаем внимание на то, сколь точно Эзра и люди Великого собрание, которое в Вавилонском изгнании, знали имена каждого колена, то есть не то, что собралось какое-то количество людей, так в целом они представляли, что они являются евреями, каждый человек, его родословную на тот момент можно было провести до наших праотцев непосредственно, именно это делает колено Менаше, и книга Деврей Хаямим об этом пишет. Сыновья Менаше: Асриэль, которого родила жена его, а наложница его родила Махира, отца Гилада. И Махир взял в жены сестру Хупима и Шупима, и имя сестры его Мааха, имя второго Целофахад. И были у Целофахада дочери, и родила Мааха, жена Махира, сын, и нарекла имя ему Переш, и имя брата его Шереш, и сыновья его Улам и Рекем. И сыновья Улам и Бедан – это сыновья Гилада, сына Махира, сына Менаше. А сестра его Амолехет родила Иш-Ода, и Авиезера, и Махлу, и сыновья Шемиды были Ахиян, и Шехем, и Ликхи, и Аням. Имена не очень сегодня распространенные, скажем так, в еврейском народе. Но неплохо услышать, как когда-то евреи назывались. Каждое это имя имеет, в общем, определенное значение смысловое на иврите. И очень хорошо, чтобы каждый из нас имел имя, которое бы на еврейском языке, на священном языке, имело бы какой-то смысл. Вообще, чтобы наши жизни имели смысл. Для этого мы изучаем книгу Деврей Хаямим, которая рассказывает о том, как приблизиться шаг за шагом к царству, чтобы быть не рабом своих страстей, своего дурного побуждения, а царем. В этом суть книги Деврей Хаямим, которую написал Эзра и люди Великого Собрания. Их собрание называется Великим, потому что они удостоились построить второй храм и описывают нам, что необходимо каждому из нас сделать для того, чтобы в какой-то мере второй храм, а уже третий храм, был нами построен, или мы приняли участие в этом процессе. Итак, имена имеют большую значимость. Не просто так родители дают имена своим детям. В этом есть очень сокрытый смысл, и соответствует этому божественное влияние, которое получает каждый родитель. Соответственно, тот из нас, кто еще не имеет еврейское имя, ему об этом вполне нужно подумать и попытаться самому обрести необходимое наитие, как назвать себя в связи с великими в еврейском народе, в Танахе, в Священном Писании. И тогда это очень окажет серьезное влияние на его судьбу, хотя он этого может и не почувствовать. То есть все нам кажется порой, что все оно как-то само по себе естественным образом происходит, и ничто ни на что не влияет. Нам очень трудно увидеть причинно-следственные связи между чудом и его реализацией в материальном мире, поэтому нам как-то кажется, что все оно само по себе. Итак, Всевышний одаряет родителей особым божественным наитием, и, наверное, каждого человека тоже, если он принимает себе еврейское имя, в случае, если родители ему такового не дали. Особенности служения Творцу каждого колена в первую очередь в новый еврейский месяц, каждый лунный месяц еврейского года. Каждое колено связано с каким-то определенным месяцем в большей мере. А главным первоисточником для постижения задачи каждого колена в еврейском народе являются благословения праотца Якова и Моше Рабейну, данные, соответственно, в конце книги Берешит и в конце книги Дворим. Для анализа сути служения каждого колена в соответствующий месяц требуется раскрыть следующие понятия, некая векторная сумма из понятий первой стихии, камня колена, знака зодиака, сферы луча божественного света, который привел этот мир к существованию, и, соответственно, у каждого колена есть своя сфера и изображение на флаге. Это главные факторы, которые все вместе, совокупность которых создает нам некое видение особенностей и способностей колен, ну и, соответственно, месяцев, которые это колено может реализовать себя в большей мере. Важно также знать основные первоисточники в Священном Писании, Талмуде и комментариях об особенностях каждого колена. И очень важно это повторять, это нужно повторить на каждой лекции, что необходимы условия для реализации каждого колена своей задачи – это единство в Израиле. Сегодня мы не сохранили знания колена принадлежности каждого из нас, но все же можем заметить в себе определенные качества, свойственные какому-либо колену, что может помочь нам осуществить свою задачу, ибо у каждого человека есть своя индивидуальная задача в дополнении к общим рамкам его бытия, служению Всевышнему в аспекте заповедей, предписывающих и запретов, которые мы не должны нарушать. При этом каждый из нас может создать что-то, на что не способен, что не может сделать никто другой. Действительно, нет незаменимых людей, но это в целом на какой-то работе, на каком-то проявлении человека незаменимых людей нет. Но есть какая-то проколотая окрестность, где каждый человек является незаменимым, и для этого он создан. Очень важно не пропустить в себе этот аспект, и книга Деврей Хаямим упоминает именно тех людей, которые в чем-то были незаменимы. Только благодаря этому их имена вошли в Священное Писание. Они были незаменимы, и они реализовали свою задачу. Поэтому их имена оказываются в книге Танаха, в книге Священного Писания. Колено Менаше. Месяц, которому соответствует колено Менаше, месяц Хишван, согласно точке зрения древних каббалистов. Знак зодиака месяца Хишван – Скорпион. Первостихия этого месяца – вода, сфера – гвура, сила, мощь, свойства суда, камень, который относится к колену Юсефа и к колену Менаше и к колену Эфраима, оникс, и изображение на флаге у колена Менаше – реэм, что в переводе на русский, наверное, называется буйвол, такой большой бык с рогами, не знаю, буйвол это или что-то другое. Итак, месяц Хишван. Восьмой месяц. Итак, смотрите, сочетание достаточно непростое. И для этого действительно требуется мощь, гвура и, в первую очередь, свойство суда. Понимание того, где проходят границы. Очень часто мы оказываемся слабыми, слабовольными, когда мы не видим границы заповедей, границы разрешенных действий и поступков, где это уместно, где нет. Короче говоря, живем не по протоколу. Так вот, гвура – это некое свойство, которое дает возможность человеку жить правильно, вот в рамках определенных границ, в данном случае установленных Творцом и дарованных нам в Торе. Итак, Скорпион. Скорпион жалит, это, в принципе, время, месяц Хишван, время очень тяжелое, и его называют в еврейском учении Мар Хишван, Горький Хишван. Он горький, потому что в месяц Хишвана нет праздников. Он идет сразу же после месяца Тишрей, после месяца небывалым образом насыщенного праздниками, насыщенного событиями. Рош ха-Шана, мы принимаем царство Бога, Йом-Кипур, удостаиваемся очищения, праздник Суккот, праздник, суть которого – близость между Богом и человеком. И, наконец, наступает горький месяц Хишван, когда нам нужно просить дождей. Но дождь, особенно в земле Израиля, возникает тогда, когда есть связь между нижним и высшими мирами. Первостихия этого месяца – вода. И это, кстати говоря, для появления дождя очень плохо, а не хорошо, как могло бы на первый взгляд показаться. Потому что первостихия – вода означает, это достаточно низкая форма материи, и она с легкостью принимает, мы уже несколько раз говорили об этом, говоря о других коленах, потому что у нас всего 4 первостихии, поэтому 3 колена и имеют суть воды, не относятся к воде, 3 же 4, 12. И вода – это неспособность быть твердым, устойчивым и фундаментально крепким в своем служении. То есть первостихия, она очень проблематичная. Поэтому Скорпион и Всевышний всегда заботятся о всех своих творениях. Поэтому, обратите внимание, получает это колено сферу гвура, мощь и силу, которая позволит вырваться из этой воды и устоять от ее влечения, от ее потока, которым эта вода сносит человека с пути. Соответственно, сила чего? На флаге изображен РМ, это буйвол, силой буйвола колена Минаше в очень проблематичный месяц Хишван осуществляет свое служение против потоков воды, против влияния скорпиона, который любит жить в пустыне. Она должна, колено Минаше должно прорваться сквозь все эти трудности горького месяца Хишван и прийти к величию. Соответственно, когда весь еврейский народ в месяц Хишван, очень рекомендую переслушать эту лекцию в месяц Хишван, и это даст нам очень важную энергетику для того, чтобы знать, как вообще жить в этот месяц и что делать. Короче говоря, в этот месяц нужно обрести качество колена Минаше, насколько мы можем устремиться, скажем, в этом направлении, а именно гвура, сила. Это не время милосердия, не время возвышенной славы, не время стремления к вечности. Тут силой буйвола нужно вытащить себя из воды и перестать быть таким аморфным, безликим, обрести крепость сил души. И это работает. Где это работает? Самый лучший пример, самый сильный пример, наверное, который нам приводит Тора, это египетский фараон, когда он увидел Юсефа, которого вывели из тюрьмы для того, чтобы он истолковал ему сон. Спрашивает фараон, после того, как Юсеф истолковал ему сон, а изначально фараону Юсефа представили очень проблематично, что это юноша, то есть юноша, а не мудрец, и он раб, а не свободный человек, и он из земли Израиля, где живут там непонятно какие земли Канаан, где какие-то кананцы живут, Израиля тогда еще не было, земли Израиля не было, была тогда земля кананская. Короче говоря, представили Юсефа очень проблематично, и изначально его унизили. И он истолковывает сон фараону, и фараон в результате назначил его на должность вице-фараона, на должность премьер-министра, произнося следующие слова. «Ранимца казе иша шеруах и лукимбо». Есть ли такой человек, в котором дух Бога? То есть, говорит опрос, что египетский фараон нашел в Юсефе. В данном случае это и есть суть служения в месяц Хишван. Именно это мы в месяц Хишван должны с вами сделать. А именно, когда... Что сделал Юсеф? Он всего лишь истолковал сон фараона, и этот сон еще не сбылся. Может быть, он теоретически мог ошибиться, да, как фараон был абсолютно уверен, что это правда. Он и по какой причине в результате толкования сна назначил Юсефа на должность премьер-министра? Ответ такой. Он увидел, что Юсеф говорит то, что он видел сам во сне, и толкование, которое он видел во сне. И он понял, что это правда. И когда он спросил Юсефа, что слышал я тебе еще до толкования, слышал я о тебе, что ты умеешь толковать сны, какой ответ дал Юсеф? У Юсефа была уникальная возможность. Он предстал перед фараоном, находясь до этого в тюрьме. Он мог подать себе корот хаим, по-русски виси, как это, сиви, передать свою, не помню, как это по-русски называется, результат своей жизнедеятельности, Lebenslauf, не знаю, как по-русски, свою жизнедеятельность описать, рассказать ему, что он такой большой специалист, что у него высшее образование по толкованию снов, по прикладному чародейству и прочее. Что сказал Юсеф? Он говорит, это все от Бога. Египетский фараон понял, что это истина, что он не просто так это говорит, а что это действительно от Бога. Если от Бога, то тогда... Юсеф был назначен на должность премьер-министра, и фараон подводит итог. «Ранимца казе иша шерох лукимбо». Может ли появиться такой человек, если такой человек, в котором дух Бога? Вот это суть служения вообще для еврейского народа, для потомков Юсефа в особенности, и в месяц Хишван для всех нас, ну и в первую очередь, конечно, для потомков Юсефа в особенности. Оникс. Одиннадцатый камень нагрудника первосвященника. Одиннадцатый камень, предпоследний, относился к колену Минаше и к колену Ефраиму. И возникает вопрос, какими особенностями, какими свойствами обладает камень оникс, который находился на нагруднике первосвященника. Малбим говорит так. Эвен Шорам Рая Эвен Юсеф Вруод Рацлаха Вера Ошер. Это камень Юсефа, который был знаком успеха и богатства. Итак, оникс влияет на успех и на богатство. Теперь, в какой ситуации приходит к успеху и богатству? Так рассказывают нам книги Мусара, что к успеху можно прийти только одним способом, если ставить не свои задачи, а задачи служения Всевышнему, те задачи, ради которых этот мир был создан. Если человек ставит задачи самореализации, богатства для себя, успеха для себя по сравнению с его соседями, то тогда успех может быть, может не быть, в принципе, не должен быть. Но поскольку Всевышний скрывает свою руку, то иногда он нечестивцам и злодеям тоже дает успех, чтобы люди не видели, что есть прямая зависимость между достоинствами человека и его богатством, между чистотой намерения человека и его успехом. И в такой ситуации оказалось бы, что заповеди, которые дает Всевышний, они столь же объективная реальность, как материальные законы. И тогда человек теряет свободу выбора. Если бы все видели, что тот, кто праведный, он богатый, а кто грешник, тот бедный, то тогда все люди, мы бы жили совершенно в другой реальности. И в частности, нам не за что было бы давать награду. Так устроен этот мир. И если мы сможем свое знание основать на прочном фундаменте, прочном и верном фундаменте, то тогда ситуация наша будет совершенно другой, мы совершенно иначе начнем ориентироваться в мироздании, как это мироздание устроено и что нужно сделать. Могу порекомендовать книгу «Основы знания». Это и есть книга, которая формирует на прочном фундаменте наши верные знания в том, что касается связи между Богом и человеком. Без этой книги, я сейчас, признаться, не очень знаю, как можно свое всеобъемлющее мировоззрение на базе иудаизма создать. Очень рекомендую. Коэлет Яков. Итак, еще раз. Путь к успеху и богатству лежит через намерение исполнения божественной воли. Такого намерения нет. Начинается хаос, в котором иногда праведные люди получают богатство и успех. Иногда нечестивцы, но в конечном счете нечестивцам всегда мало, даже если удельно и условно они имеют много. Коэлет Яков. Шорем. Про камень оникс. Шорем ру эвен эхад миавны рефод. Это один из камней нагрудника первосвященника. Ваалав рая катув шем Юсеф. И на нем было имя Юсефа написано. Возгулат эвен зот латет хен бейне коль рав. И свойство этого камня – дать милость человеку в глазах всех видящих его. То есть люди смотрели на человека, который имел какое-то украшение из камня оникс, и этот человек становился более милым в их глазах. А теперь это, в принципе, очень здорово. Хен – милый от слова хинам. Тот, кто милый, тому дают хинам – бесплатно. Это один и тот же корень, это слова связаны. Тот, кто не милый, ему дают согласно закону. Тебе положено столько, я тебе должен так, вот возьми так. Кроме этого, он придет обратиться и скажет, не милый. Человек обратится и скажет, не будешь ли ты столь любезен мне помочь? Человек скажет, по закону, сколько я тебе должен, пришли мне счет, я тебе отправлю чек. Кроме этого, ничего, потому что ты не милый. А милый получает хинам и от Бога, и от людей тоже так устроено. Поэтому, кстати, обратите внимание, снова могу порекомендовать книгу «Основы знания», которая просто это разъясняет ясным образом. Нас устремили к достижениям, которые дают возможность по закону, по счету нам получить какие-то блага в этом мире. Человек получает образование, он идет на работу, ему платят сколько-то шекелей, долларов, евро в час. Но не более того. И в такой ситуации у него счастливым он не будет. Если бы нас научили, как стать милым, если бы с детства нас этому учили, то тогда бы мы получали хинам, и в результате все это мироздание было бы более милым, более приятным для всех, кто в них находится. Итак, камень оникс приводит к тому, что он дает хен, милость в глазах людей. У Миша носо йоиль гарбе вияцлих. И тот, кто носит этот камень, будет от него много пользы. Обратите внимание, от него будет польза. Не он получит много пользы от мира, а от него, от милого, будет польза. В Яцлих, и будет у него успех. В Ию дварав нишмаим, и его слова будут принимать другие люди, будут слышать, будут внимать люди его слова. Обратите внимание, да, даже если у нас нет камня оникса, нас мудрецы к этому просто направляют. Быть милыми, а не противными. Ну, вот уже немаловажное достижение данного урока, если мы к этому придем и станем, постараемся стать чуть-чуть более милыми, чем были прежде. Беньяру беньяру яда. Убевен рашохам нирмаз илу и гатиферат ва малхут. Ну, объясняет Беньяру беньяру яда. Как это связано все вместе? Что камень шохам, камень оникс, в нем заключен некий намек, некая опосредованное влияние красоты, внутренней гармонии красоты в Амалхут и царство. Милость – это царство. Не злоба, не эксплуатация других, не власть является царством, а милость, красота, она является настоящим царством. Все остальное является диктатурой, является тиранией, является чем угодно. Царство, как оно, снова вынужден показать эту книгу, в «Основах знания», как фундамент заложено, это не что иное, как царство, которое является царством красоты. Все остальное – диктатура. И это касается не только каких-то государственных структур и организаций, это касается семьи человека, это касается самого одинокого человека или человека, находящегося в данный момент времени в одиночестве, человека, который является диктатором над самим собой по отношению к самому себе, который тиранит и терзает сам себя тем, что у него малхута бло тага, царство без короны. Итак, определение царства – это красота. Теперь вы понимаете, почему мы обо всем этом говорим, почему наши мудрецы раскрывают колено Минаше, и в книге Дивреи Хаямим Священное Писание посвящает этому место, чтобы назвать имена людей, которые таки достигли всего того, о чем мы с вами говорим, и намного-намного большего. Говорят наши мудрецы, что истинное царство – это состояние человека, когда он не зависит от сил естества, в природе которых стремление воцариться над духом человека. То есть независимость от естества, и это также можно дать этому понятию определение хен – милость. Такой человек действительно имеет какую-то определенную милость. Он не зависит от стереотипов, от воззрения общества. Он поступает правильно и достойно. Месяц Хишван – восьмой месяц еврейского календаря. Содер Азия – одна из очень глубоких сокрытых книг Каббалы, говорит «Акрав мазаль мархешван майм». Акрав, скорпион, является знаком зодиака месяца Мархешван, первая стихия которого – вода. Основные события месяца, определяющие его сущность, что в Мархешван у нас в истории еврейского народа произошло, чтобы мы об этом могли говорить. Первое – это что в месяце Хишван произошел Ноев потоп. То есть для потопа, для уничтожения мира, для того, чтобы этот мир, особенно если после месяца Тишрей, он недостоин спасения, недостоин продолжения своего существования, то, в принципе, начинается потоп. Начинается в этот месяц молитва о дожде, в месяц Мархешван, весь еврейский народ, проживающий в земле Израиля, просят о дожде за границей чуть позже, в Ткуфот Шель Рав Ада, Шмуэль Рав Ада, попозже. Начинается с 5 декабря, когда начинается период зимы за границей в земле Израиля, просят о дожде в месяц Хишван. Ну и комментаторы обращают внимание, что к этому месяцу добавляют слово «мар», «горький», и отмечают, что «мар» — это те же самые буквы, что и «рам», высокий, то есть можно из горького превратить этот месяц в высокий, если мы его сможем превратить. Буквы «мем рейш», «мар» нужно, наоборот, переставить местами. Если мы сможем переставить местами свое состояние, изменить его, определить его, улучшить его, то в такой ситуации это станет месяц Рам, месяц высокий. Разель Малах спустил нам некую книгу с небес. Ангел Разель спустил нам книгу с небес. Это тоже очень серьезная каббалистическая книга. Посмотрите, что в ней сказано. Мазаль Тишрей, что Хешван начинается после Тишрей. Кашер Адам Шамен Кебетула, когда человек является толстым, как девственница, с точки зрения, во всяком случае, Каббалы, почему-то считалось, что девственница, она, да и вообще, хороша, ежели она в себе мяско имеет в большом количестве. То есть такие полные young ladies, это как бы вот то, что считается типа хорошо. У каждого поколения свои эти самые, но во всяком случае отсюда мы можем увидеть, что совершенно не нужно комплексовать людям, которые полные, и с точки зрения Каббалы как раз вот Каббала начинается с месяца Илул, когда человек, возвращаясь к Богу, и обновляясь и становясь как девственницей, ибо именно такое отношение у Бога к Израилю. Короче говоря, проходит месяц Илул перед месяцем Тишрем и становится как толстая девственница. Это типа здорово. После этого Шоклима, то мы знаем. После этого человека взвешивают на весах в месяц Тишрей. Вахарав май. Что происходит после этого взвешивания? Спрашивает Разель Малах и говорит, акрав, происходит скорпион, мазаль мархишван. Знак зодиака месяца Мархишван, Горького Хишвана. К Моше Шоклимату мы узнаем, ваешава нотшему редимату логигеном. И как, после того, как его взвешивают человека на весах в месяц Тишрей, в месяц суда, то спускают его в геном место Нахашим и Акравим, место змей и скорпионов. То есть, на самом деле, в определенной мере месяц Хишван имеет статус генома, статус преисподней. В определенной мере. Если человек не использовал потенциал месяца Илул, знак зодиака которого Дева, если человек не взвесился, как положено, в положительном аспекте в месяц Тишрей, то тогда месяц Хишван становится для него проблемой. А именно, получается, что в месяц Хишван начинается реализация судебного решения, принятого в месяц Тишрей. Все у нас определяется, что у нас сложится в нашей жизни. И в Хишван начинает реализовываться. Обратите внимание, не реализуется, а начинает реализовываться. Потому что у Всевышнего все-таки есть милосердие, он продолжает ждать. Даже тому человеку, у которого суд сложился очень сурово, который из-за своих грехов достоин наказания, даже для такого человека Всевышний ожидает в течение года, до завершения этого года, и поэтому очень важно осуществить тшуву, раскаяться, исправить себя на протяжении всего года, не только в Рош ха-Шана. И очень важно понять, что вообще делать, что первый вопрос, по которому судят человека, достоин ли он удела в мире грядущем. Рош ха-Шана – первый вопрос, по которому нас судят, если у нас хелек баолам аба, доля в мире грядущем. И возникает вопрос, зачем, если, например, человек не умрет, большинство людей не умирает, да, в каждый отдельно взятый год, соответственно, человек, допустим, будет жить. Зачем судить, достоин ли он удела в мире грядущем? Есть другие вопросы. Его доход, его здоровье, его, не знаю что, миллион всяких вопросов. Что же касается этого, почему нужно судить? Ответ, что если человек, да, достоин удела в мире грядущем, то вся его судьба сложится совершенно иначе, чем судьба того, кто этой доли лишен. Это означает, все это означает, что месяц Хишван – это время испытаний, время трудностей. И, как мы с вами говорили, что когда первостихия этого месяца – вода, то есть из этой воды, в которой испытание происходит, нужно вырваться из этого потока воды, вырваться силой буйвола. Это и есть способность Юсефа, способность колена Минаша, сына Юсефа. Главная наша задача в месяц Хишван – сохранить возвышенность, которая была нам свойственна, которую мы достигли в месяц Тишрей. В месяц Тишрей весь еврейский народ немного поднимается, видоизменяется, Рошашана, Йом-Кипур, так или иначе, каждый человек как-то становится чуть-чуть лучше, чем он был на протяжении года. Мир становится лучше благодаря этому. И в месяц Хишван самая главная задача – сохранить эту возвышенность. А Скорпион проживает в пустыне и всегда жаждет воды. Скорпион, итак, состояние Скорпиона, пустыни, воды, которая тебя смывает, все это весьма проблематично. В этом месяце нет праздников, кроме одного праздника, кроме праздника Золотому Тельцу, который основал Яровам бен Неват, капище с золотыми тельцами в Бейтеле. Если время у нас позволит, то мы вернемся к этому в конце лекции. Пока говорит Рама Мипано. Тавин махшаватога раашель Яровам. Пойми, в чем заключалось злое, в чем заключалось злое намерение Яровама бен Невата, когда он в Бейтеле и в Дании построил капище с золотыми тельцами Беходыш Мархишван Ашер Бадам Илибоб и объявил праздник 15-го Хишвана. Этот праздник он придумал из своего сердца, праздник золотым тельцам. И этот праздник золотых тельцов, он до сих пор оказывает влияние на этот месяц. Потому что то, что сделал большой грешник в свое время, этот грех никуда не ушел, он остался. Кихашав лерамшихаля цмоше фарав. Он хотел для себя извлечь большое положительное влияние из знака зодиака Акрав Скорпион, Рашулет Ботоходыш, который управляет, правит миром в этот месяц, Легархикоми аль-Рахавам, для того, чтобы это влияние покинуло Рахавама, царя Иудеи, царя Иерусалима, Шерая Митхазек Бекухо, Бетагара, Берайот Акравши Мазелот, Мушпа, Мишней Шмодак Душим, Миспаран Ак. Итак, в то время, когда царь Иудеи пребывал в состоянии чистоты, то какое-то влияние, какое-то благословение от него Яровам бен Неват, построивший в Бейтеле, отделивший 10 колен Северного царства, объявивший Северное царство, основавший Северное царство, захотел отделить от царя Рехавама. И именно в этот месяц, именно от знака зодиака Акрава, от этих созвездий, он хотел какое-то влияние для себя получить. К тому же, одним из его соображений было то, что строительство первого храма завершилось в месяц Мархешван, и третий храм будет основан в этом месяце. Обратите внимание, что происходит. Третий храм будет основан, говорят наши мудрецы, в месяце Мархешван. То есть месяц очень проблематичный, как мы с вами говорили. Да? Мар, само это единственный месяц, по поводу которого есть какая-то добавка к его названию. Все эти названия пришли из Вавилона. Все названия пришли из Вавилона. Так вот, единственный месяц, к которому какая-то добавка негативная присоединяется, то, что Мархешван, он горький. Есть у нас еще один месяц, к которому, наоборот, приставка утешения добавляется. Это Минахем Ав, утешающий месяц Ав, когда мы надеемся, что храм будет, что Машиах придет в это время, что храм будет, начнутся, скажем так, процессы, строительство появления храма, но вот по поводу основания храма говорится, что это произойдет в месяц Хишван, говорят наши мудрецы. Еще раз, не функционирование, не, там, не знаю что, основание храма. Что это означает, мы не знаем, поскольку это самая сокрытая тема, как именно в деталях будут реализовываться все эти события. Итак, время дождей, месяц Хишван, однако ситуация достаточно проблематичная. На иврите есть много синонимов к слову «дождь». Гешем, Матар, Юре, Малкош, Ревивим. Каждый из этих слов что-то означает. Гешем – дождь, и его, само слово «гешем» означает материальность. То есть это когда… Мы говорили, да, что дождь происходит в такой ситуации, когда нижние миры связываются с высшими. Поэтому гешем, дождь, это когда гешем, нижний материальный мир, он получает наполнение из высших миров. Матар, юре это ранний дождь, малкош, поздний дождь, рвививы такие легкие, мелкие, скупые капли. И обычно народ, у которого в его языке какие-то слова имеют много синонимов, означает, что это для народа существенно. Мы народа чисто, у нас, например, в иврите нет ругательств никаких, нет никаких плохих слов. А вот в том, что касается дождя, есть много синонимов, значит, это нас волнует, это существенно. Не случайно знаком завета является радуга в облаке, которая напоминает как раз в переходное состояние. Во время засухи нет радуги, во время дождя нет радуги, потому что и там радуга не нужна. В переходном состоянии появляется радуга в облаке для того, чтобы нам показать, чтобы мы ориентировались на дождь, а не на засуху. Иерусалимский Талмуд приводит высказывание известного философа и мыслителя XIII века до новой эры о тайне дождя. Что это за известный философ? Иов. «Осек дулот ад эйн хекер, венифлаот ад эйн миспар. Творит он дела великие, непостижимые и чудеса без числа». Чудеса без числа. Итак, согласно Иерусалимскому Талмуду, так Иова восхваляет Творца, дающего дождь. Является ли это действительно изречение сущностным, а не лишь красивой метафорой? Талмуд Брахот говорит следующее. О дожде упоминают в благословении о воскрешении мертвых. А именно у нас есть молитва Шмона Исре, 18 благословений, очень рекомендую ее ежедневно читать 3 раза в день. Там говорится о дожде, о том, что Всевышний дает дождь в благословении, во втором благословении, которое касается воскрешения мертвых. То есть получается, что с точки зрения наших мудрецов, дождь имеет прямое отношение к самому глобальному раскрытию Всевышнего, которое в своем пределе приведет к воскрешению мертвых, воскрешению всего умершего. Книга Мишли, царь Шломо в своей мудрости говорит: «Рох цафон тихолел гешем, упаним низамим лашон сатер». Северный ветер образует дождь. Северный ветер – это ветер божественного желания, когда человек достоин. Он образует дождь, а хмурые лица – речение сокрытия. Когда у человека лицо сокрыто, у него на лице тупость, бездарность и пустота, то тогда это сокрытие. В книге Дварим сказано следующее. «Ифтар Ашем лахает от цэро готов, это шамай млатет матар арцеха бейто, у леварех эт коль маасе ядеха, вэрэлвэта гоим рабим, ваата лотил вэ». Откроет Господь тебе сокровище доброе, небеса, чтобы дать дождь земле твоей во время свое и благословить всякое дело рук твоих. И ты будешь сужать многие племена, но сам занимать у них не будешь. Итак, обратите внимание, что такое дождь. Это божественное сокровище, которое Всевышний дает человеку. В основном даже не в качестве награды, а в качестве инструмента для продолжения нашего существования и для продолжения нашего служения. Чтобы человек мог служить, Бог о нем заботится и дает ему все, что ему необходимо. Но люди хотят больше, и поэтому у них очень много всяких проблем возникает, потому что хотят больше, чем им положено, больше, чем им нужно, и они в результате остаются несчастными. Для того, чтобы понять, какие процессы у нас происходят, могу порекомендовать книгу «Хишбон а-Нефеш. Анализ души», которая была написана 250 лет тому назад. Великий мудрец сделал то, что в явном виде не было до него. Он раскрывает концепцию души согласно иудаизму. Очень рекомендую эту книгу. Итак, сказано в книге Дварим дальше. «Итен Гашем эт матар арцеха, авак ваафар мина шамайм, ерайдале хади шамдех». Господь даст дождь земли твоей для пыли и праха, если ты не будешь достоин. В обратном состоянии, если ты будешь человеком недостойным, то Господь даст дождь земли твоей для пыли и праха. Вместо дождя будет пыль и прах, с неба падать будет на тебя до уничтожения твоего. Земля станет неработающей. Очень важно отметить, что в течение 6 дней был создан весь мир, кроме травы. Никакая растительность на земле не возникла сразу же естественным образом до тех пор, пока человек не был создан и помолился о дожде. То есть растения были созданы на третий день, но не выросли из земли. Для этого требовался дождь. Дождь мог возникнуть только в результате молитвы человека. И когда человек помолился о дожде, тогда все это начало расти. Задача человека таким образом осуществить связь между высшими и нижним миром. И это, и результатом этой связи является дождь. Талмуд приводит историю про Аба Шауля, как был известный мудрец. В земле Израиля была засуха, и мудрецы пришли к Абе Шаулю для того, чтобы он помолился Богу о дожде. Приходит к нему домой, жена говорит, что он работает на поле. Мудрецы приходят к Абе Шаулю и приветствуют его: «Шалом». Он им не отвечает и продолжает работать. Он закончил работу, они стоят, ждут. Он закончил работу, ответил им на их приветствие, ответил им «Шалом» и пошел домой. Снял обувь и одежду. Перед тем, как он пошел на работу, положил хворост себе на плечо. Вот, когда дошли они до некого ручейка, который протекал, то мудрецы сняли обувь, чтобы ее не испортить, когда через вброд будет по реке проходить, а он, наоборот, надел обувь. Они таким образом пришли к нему домой. Он сел есть, а мудрецы продолжают стоять и ждут. Спрашивает он свою жену: «Как ты думаешь, зачем они пришли?» Она говорит: «Понятно, зачем. Просить, чтобы мы молились о дожде». Он говорит: «Давай пойдем помолимся». И они поднимаются на крышу, обращаются к Богу и спускаются назад. И появляются первые облака, которые начинают нести тучи. Спрашивает он мудрецов, после того, как он поел: «Что вы, собственно говоря, от меня хотели? Прошло много часов». Они говорят: «Мы хотим, чтобы ты помолился о дожде». Он говорит: «Я помолился о дожде? Вот видите, уже идут тучи, уже моей молитвы не надо». Отвечают мудрецы: «Мы прекрасно понимаем, что эти тучи, этот дождь в твою заслугу. Нам это очевидно. И нам очевидно, что все, что ты сделал, все то, как ты поступил в отношении дождя, это и есть истина Торы. Но мы ее не понимаем. Поэтому разъясни нам, пожалуйста. Мы обратились к тебе, сказали тебе шалом, ты нам не ответил. После этого ты ответил, не подождав, не спросив нас, ты пошел домой, снял одежду, снял обувь, сел закусить, там, не пригласив нас, а прямо перед нами. Мы знаем, что это Тора, что так правильно было поступить в данном случае. Но мы хотим, чтобы ты объяснил». И он объяснил и говорит: «Смотрите, я работал по найму. Поэтому, когда вы приветствовали меня словом «шалом» и «мир», я не мог вам ответить. Если бы я отвлекся, это было бы воровство по отношению к моему работодателю». Обратите внимание, если бы мы так с вами относились к нашей работе, то мы бы тоже могли молиться о дожде. И так я не мог вам даже ответить «шалом», потому что это было бы за счет моей работы. Я снял обувь и снял одежду, потому что обувь у меня одна с женой на двоих, а одежда у меня вообще была взята в долг у человека. Поэтому я нес хворост, и я не был уверен, что хозяин одежды согласился, который мне одолжил эту одежду, согласился бы, чтобы я хворост нес на этой одежде. Когда мы подошли к реке, то тогда я одел обувь, потому что в реке водятся всякие там пиявки и прочее. Здесь, хотя я и берег эту обувь, но нужно было так поступить. Когда я сел есть, то у меня не было пищи, чтобы угостить всех вас. И в такой ситуации, если бы я предложил вам, а вы вынуждены были бы отказаться, получалось, что я заранее знал, что не могу оказать вам гостеприимство, и это было бы ложью с моей стороны. Поэтому я просто сел есть, потому что я должен заботиться о своем здоровье, есть непосредственно сейчас. Вот. И в результате сказано, что дождь пошел со стороны его жены, с той стороны крыши, где молилась его жена, потому что Он заботился о бедных, давая им деньги, его жена давала им готовую пищу, так что польза для бедных была сразу. Поэтому Всевышний дает дождь со стороны, облака пришли со стороны, где молилась его жена. Обратите внимание, сколько важных уроков мусара мы выучили, что можно философствовать сколько угодно и считать себя мудрецом, и возвышенным, и мыслителем, и профессионалом, всем, все что угодно. Но если ты воруешь у работодателя, разговариваешь с кем-то во время работы или даже приветствуешь кого-то во время работы, если ты невнимателен к тому, что ты одалживаешь у другого и можешь это испортить, если ты вводишь в заблуждение людей своими добрыми делами, которые они не могут принять и все остальное, то тогда дождь ради тебя, для еврейского народа, не возникнет. Это урок мусара со стороны Абишруль. И в конечном счете нужно оказывать милосердие людям. Если ты очень большой мудрец, очень утонченно молишься, у тебя дорогие тфилины, и в шаббат ты много ешь в исполнении заповеди еды в шаббат, что важная заповедь. Но при этом никому другому нет от тебя никакой пользы, то ты бесполезный. Дождь в этом мире будет не в твою заслугу и не ради тебя. Так вот, колено Юсефа, оно на это способно. И не только колено Юсефа. Просто мы говорили о том, что в этот месяц, месяц Хишван, земля Израиля как раз нуждается в дожде. Тогда начинаются дожди. Тогда мы должны об этом просить. Наш пратец Яков благословляет колено Юсефа следующими словами. «Бен пурат Юсеф, бен пурат алей айн, банот цада алей шур». «Бен пурат» дословно переводит как «милый». Юсеф был милый, и жена Потифара, египетского сановника, вельможи, не ошиблась. Она в нем эту милоту увидела. «Милый сын Юсеф, милый сын на виду, дочери ступала каждая, дабы взглянуть на него». Таким образом, Яков Авину, наш пратец Яков, благословляет колено Юсефа, что дочери ступают, чтобы на него взглянуть. В нем была какая-то милота, в нем было что-то великое, возвышенное, на что приятно посмотреть. Ну и, соответственно, урок каждому из нас, особенно в месяц, когда мы молимся о дождях, постараться выглядеть так, чтобы людям было приятно на нас смотреть, а не, не дай бог, противно. И здесь продвижение по карьере, то обычно к чему мы ориентированы, не только не помогает, а самым категоричным образом мешает. Комментарий к Ли Якар. Нидбарех беберхат бен пурат алей айн. Благословение, которое получил Юсеф, что он милый. Кари бей улей айн, шерем олим лимала минга айн. Что Юсеф поднимается, как следствие, Юсеф поднимается от того, что он милый, было сказано, милый для глаза. Немножко очень сложно это перевести. Бен пурат алей айн. Как бы он дословно поднимается над глазом. Мы здесь перевели милый сын на виду. Поднимается над глазом. То есть как бы более верный перевод, его он очень звучит немного сложно, но, во всяком случае, он поднимается над глазом. В чем идея? Что тот, кто качество Юсефа в себе развивает, «Дело шалта айна биша» – дурной взгляд не имеет над ним власти, над всеми, кто из колена Юсефа происходит. То есть даже если некий потомок Юсефа особенно не удостоился этих качеств, тем не менее, на них заслуги первых прежних поколений, заслуги всего колена, их милота приводит к тому, что на них, на их потомков, злой глаз не влияет. В чем суть концепции освобождения от злого глаза? Злой глаз не влияет только на того, кто возвысился над приниженной действительностью. Кто над приниженной возвысился, злой глаз на него не влияет. Но самая главная проблема – это злой глаз не кого-то постороннего по отношению к тебе, а твой собственный злой глаз, который приводит к тому, что ты все в этом мире ненавидишь, все в этом мире тебе противно, все в мире ты своим злым глазом охватываешь, захлестываешь, вот тогда у тебя проблема самая-самая большая. Юсеф злого глаза не имел, поэтому он, в частности, был в состоянии простить своих братьев. Клиякар бен Порат хено натуй але айн гаруэ лебаль языку. Его милость, милота, если есть такое слово, не знаю, милота, поднимается над глазом, который заботится о том, чтобы не было у него никакого вреда. Некий глаз заботится о том, чтобы у милого человека не было вреда. То есть божественное провидение по отношению к нему отличается от божественного провидения по отношению к другим людям, к людям со злыми глазами. Красота Юсефа подчиняет себе все в мироздании. И это понятно, Всевышний создал этот мир, создал мироздание для того, чтобы мы были людьми красивыми, достойными, возвышенными. Мы созданы по образу Бога. Там, где этот критерий сохраняется у человека, там все становится нормально, и Всевышний направляет мириады глаз своего божественного провидения на то, чтобы защитить такого человека. Для этого требуется исправить свои качества, и я могу порекомендовать для этого книгу «Мусар Ешивы Навардак». Это главное, наверное, главный первоисточник того, как искоренить пороки, изъяны, недостатки из своей души, из своего сердца, как стать возвышенным человеком. Вот это первоисточник. Есть выложен на сайте Toldot.ru в электронном виде. Можно приобрести эту книгу, как и все остальные книги Мусара, в книжном магазине интернетном на Toldot.ru. Книга, еще раз, «Мусар Ешивы Навардак». Талмуд в трактате Бава Меция об этом и говорит, что происходит с человеком, который обладает красотой. Известно, что Раби Йоханан был очень красивым человеком, небывало красивым человеком. И произошло с ним следующее. Амре лэр рабона лэ раби Йоханан. Ло мистафи мар мяйна биша. Была некая колдунья, которая, не помню точно, что там было, она то ли забирала прах из-под его ног, то ли подбрасывала какой-то прах к его ногам. Короче говоря, что-то там колдовала на прахе перед, за раби Йохананом. И мудрецы, раби Йоханан никаким образом на это не реагировал. И спросили его мудрецы, ты не опасаешься злого глаза, который эта ведьма пытается по отношению к тебе реализовать? Амар Лаху, ответил он им, Ана Мизары да Юсеф Каатина. Я происхожу из потомков Юсефа. Дело Шалитбей Айна Биша, над которым злой глаз не имеет влияния. Некоторые люди, они ведут себя параллельно в зависимости, соответственно, тому, что мир, как мир на них реагирует. Мир реагирует хорошо. Человек расслабляется, улыбается, он тоже становится получше. Мир реагирует плохо, он попал в какое-то общество, в какую-то среду, в какую-то ситуацию, где его там обижают, принижают и прочее. Он сжимается, становится злобным, агрессивным, защищает свои границы и прочее. Колено Юсефа это не надо. Колено Юсефа осуществляет свою задачу, абсолютно не реагируя на внешний мир, на его внешнюю реакцию. Сказали наши мудрецы, что это такое, Беньяху бен Йехоядя говорит, «Сод ацилут шеру сод хохмара некрет айна». В какой ситуации человек добивается вот такого состояния, когда он возвышен, и когда он достиг ацилут, ацилут – духовное совершенство, духовная возвышенность. Шеру сод – это тайна хохмат, тайна мудрости, которая называется глаз, называется видение. То есть, когда видение человека соответствует величию, которое в себе человек развил. Вот книга для развития в себе величия. Саба из Навардак был великим. И он передает нам знание о том, как это сделать. Сказали наши мудрецы, «Лахен ра Якова вину, шен зрао шалисав нимсар элэ бьяд зрао шаль Юсеф». Поэтому говорят наши мудрецы, многие мудрецы говорят, что видел наш пратец Яков, что не произойдет иначе, как победы над Эсавом, благодаря в первую очередь Юсефу. А именно Юсеф в первую очередь может победить Эсава. Эсава – это цивилизация, сегодняшняя римская западная цивилизация, которая построена на энергетике зависти, страстей и стремления к славе. Колено Юсефа от этого спасается и Известна история о том, как Юсефа пыталась соблазнить жена Путифара, и он устоял от соблазна. Она, видимо, была тетка такая симпатичная. Вот, он, тем не менее, вполне даже устоял от этого соблазна, увидев образ его отца. То есть способность видеть образ великих приводит к тому, что мы спасаемся от соблазна. И в результате, давайте подведем итог, основные свойства и особенности в служении колена Юсефа – красота, слава истинная, великая, утонченная слава. Ну и в результате, несомненно, успех. Тора повествует только об одном человеке, всем деянием которого сопутствовал успех, и это праведный Юсеф. Так сказано, был Господь с Юсефом, и стал он человеком успеха. По-русски так даже нельзя сказать, но на иврите написано «Иш мацлих». Он стал человеком успеха. Что нужно сделать для достижения успеха? Направлять свои деяния к правильной цели, а правильной целью является та цель, ради которой Всевышний создал этот мир, то есть цель раскрытия на земле божественной славы. Духовное качество, свойственное Юсефу, это успешность. Каждый из нас может достичь успеха, если исполнит два условия. Первое – приложит все силы, и эти силы будут направлены на исполнение той задачи, ради которой сотворено мироздание. Подчеркиваю, иудаизм – это очень практичная, очень реальная религия. И она совершенно не против того, чтобы человек, который мотивируется раскрытием божественности на земле, чтобы этот человек работал хорошо и качественно. Абахилке, который привел дождь в еврейский мир, он работал, был великим мудрецом, ради него Бог дал дождь. И он работал на поле, там что-то делал, пахал, я не знаю, что он там делал на поле. Человек городской, не знаю, что делают на полях. Короче, что-то он делал там. Вот. И при этом он был великим мудрецом и зарабатывал, соответственно, он работал за какие-то деньги, да, зарабатывал зарплату. Поэтому иудаизм не против зарплат, не против продвижения по жизни. Вопрос, каково твое намерение? Если намерение у тебя эгоистическое, продвинуть самого себя, то тогда успеха и, главное, удовлетворения от успеха у тебя не будет. У тебя, может быть, будет успех больше, чем у твоего соседа или даже всех соседей твоего дома и соседнего. Но удовлетворения от этого успеха у тебя не будет. Как-то так. Итак, каждый из нас может достичь успеха, если разовьет в себе это присущее Юсефу качество направлять все свои усилия к заповедованной цели, ради которой Всевышний сотворил мироздание. Давайте подведем итог. В чем заключаются особенности служения колена Юсефа и представителей других колен в соответствующие месяцы? Очищение, начало дождей, соответственно, очищение, стремление к духовной гармонии, стремление к истинному царству, не к царству над другими людьми, а царству над естеством в себе и искоренение гордыни, искоренение всевозможных недостатков. Месяц Хешван для этого особенно предрасположен и предназначен. Давайте подведем итог. Колено Минаше, месяц Хешван, восьмой месяц еврейского календаря, сразу после Тишрей, когда у нас праздники Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот, Шмини Ацерет. Знак зодиака Скорпион, который живет в пустыне. Итак, с одной стороны пустыня, с другой стороны первая основа вода. Вода проблематичная, она все присоединяет, она тайна материи, принимает любую форму, нет у нее крепости, нет у нее основы. Сфера, луч божественного света, гвура, сила, мощь, какая мощь на флаге, Минаше, изображен Реэм буйвол, камень шором, камень оникс, который дает милость. Итак, месяц горький, скорпион. Не здорово с точки зрения влияния созвездий и с точки зрения зодиака. Вода проблематичная, но свойство гвура дает возможность вырваться, прорваться через все это. Ну и флаг, который является знаменем, да, знамя его буйвол. С силой буйвола нужно прорываться сквозь воду. И тогда месяц Мар, горький месяц, превратится в Рам, возвышенный, утонченный. Ну и мы говорили, что наши мудрецы сказали, что основан третий храм, будет в месяц Хишван. И это очень о многом говорит. Итак, те из нас, кто относится к колену Менаше, это наша задача на протяжении всей нашей жизни, вне зависимости от рождения. Понятно, что если ты из колена Менаше, при этом родился еще в месяц Хишван, то у тебя здесь особая энергетика. Те же, кто из других колен в месяц Хишван и в остальное время, должны понять, что вот это один из путей служения. И если представители колена Менаше осуществят свою задачу и будут вот среди нас ходить такие люди, то они, несомненно, будут влиять на всех нас. И так, в рамках единства общности еврейского народа, мы сможем достичь величия, когда друг на друга будем положительно влиять в нашем служении Богу. По поводу служения Богу, у каждого из нас есть какие-то там небольшие знания иудаизма, что-то мы делаем, что-то соблюдаем, как-то какие-то заповеди. И есть книга, которая называется «Основы корень служения». Ее сейчас начали выкладывать на сайте Toldot.ru, можно ее купить в бумажном виде. Она как раз и рассказывает о том, что такое основа и корень нашего служения. И первая глава, она посвящена задаче, что Всевышний хочет от нас. И глава отвечает, он хочет, чтобы мы доставили ему нахас руах, что переводится как радость, как удовлетворение, как приятность Богу от того образа, который есть у еврейского народа. Поэтому те люди, которые не имеют инструкции к использованию Торы, ну вот вам, для вас издали книгу «Основа и корень служения». Книга, которая была 250 лет тому назад, написана в Гродно, в Великом княжестве Литовском. Спасибо за внимание.